Здравствуйте, в эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица» в студии Марины Селенковой. Сегодня мы расскажем о таких событиях. В Киеве храмовый праздник отметила церковь в честь Казанской иконы Богородицы. Владимирскому собору усыпальницы адмирала в Севастополе передана икона святого блаженного Павла Таганрогского. В Вологодской области откроется дом-музей священника Федора Конюхова. Среди экспонатов его картины, лыжи и флаг, побывавший на Северном полюсе, Эвересте и на Тихом океане. Храмовый праздник в народе называют Малой Пасхой. Этот день для прихода всегда особый, и неважно, на выходные или будни выпадает престольный праздник. Свою Малую Пасху отметила церковь в честь Казанской иконы Богородицы. Храм находится в Киевском парке Партизанской славы. Здесь утром собралось множество людей, которые пришли на праздничное богослужение. Подробности в сюжете наших корреспондентов.
Этот маленький деревянный храм был освящен в честь Казанской иконы Божией Матери еще в 2008 году. С тех пор прихожан насобиралось столько, что на большие праздники места в церкви не хватает. Поэтому на престольный праздник, день явления образа Богородицы в Казани, богослужение решили провести под открытым небом. Божественную литургию возглавил епископ Ирпенский, викарий Киевской митрополии Климент.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святого Духа буди со всеми вами.
Десятилетняя Глаша тем временем хлопочет у подсвечников в этом уютном храме. Говорит, за свечками надо следить. Девочка вместе с родителями уже больше года ходит в этот храм.
Я помогаю свечки убирать, чтобы люди могли ставить туда новое, хорошее. Потом убираю воск отсюда.
Пока идет богослужение, люди успевают забежать сюда, чтобы приложиться к Казанской иконе Богородицы. Вот она в центре. С обеих сторон цветут белые гладиолусы. Каждый верующий молит Божью Матерь о чем-то своем, очень личном. В маленькую церквушку приезжают даже из области. Нина из села Тарасовка просит у Богородицы исцеления. Женщина теряет зрение.
У меня там в селе тоже есть храм. Но вот я в прошлом году сюда не поехала, а там водичку не спили в этот день. И я пропустила. Я вот год ждала опять этого числа.
Как только начинается причастие, дети и взрослые становятся в очередь. Говорят, это залог духовного и телесного здоровья.
Каждый, кто приходит сюда, оказывается под покровом Богородицы, нашей Небесной Матери Божией, которая является Матерью для всех нас. Поэтому мы ощущаем здесь особую благодать. И наша молитва к Богородице у нас тут исходит из самого сердца. И мы чувствуем, что она нас слышит и приходит нам на помощь.
Затем настоятель отец Александр рассказывает о святынях храма. Рядышком висят три иконы с мощами. Это иконы святителей Черниговских Феодосия и Филарета, а также образ преподобного Лаврентия Черниговского. Как оказалось, батюшка – воспитанник Черниговского духовного училища.
И когда я уже стал настоятелем этого храма, написал прошение блаженнейшему митрополиту Владимиру, блаженнейший его одобрил и подписал, чтобы привести святыни с Черниговской земли, частицы мощей святителей и преподобного Лаврентия Черниговского, для того, чтобы верующие этого прихода могли преклоняться к святыням, к частицам мощей этих великих угодников Божьих.
И прихожане, и настоятель верят, вместе им удастся построить здесь большой храм, чтобы места хватало всем.
В канун престольного праздника Владимирскому собору усыпальницы адмирала была передана икона святого блаженного Павла Таганрогского. Это один из самых почитаемых на данном святых, живших в середине 19 века. Икона доставлена морем из Таганрога в рамках международной парусной регаты. Реликвию привезли в Севастополь по просьбе верующих жителей Крыма и по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря. С подробностями о событии Светлана Карташова.
В рамках международной парусной регаты в Севастополь был доставлен иконописный образ святого Павла Таганрогского, одного из самых почитаемых на Дону святых. Икона на флагманском корабле через два моря и один залив прибыла в Графской пристани, откуда крестным ходом была доставлена во Владимирский собор, усыпальницу адмиралов.
Молишь,
передача иконы стала возможна благодаря многочисленным просьбам севастопольцев, почитающих блаженного старца и совершающих паломнические поездки в Таганрог.
Икона была написана специально мастерами Макаровыми. Это очень известные иконописцы в Донской митрополии. Она была изготовлена специально вот под это мероприятие. Точно так же специально был изготовлен и ковчежец, и было специальное благословение на то, чтобы в него поместили частицу мощей. Это впервые в новейшей истории икона старца Таганрогского Павла с частицей мощей покидает территорию Донской митрополии, вообще России, и вот прибывает куда-то.
В 1999 году, ровно 15 лет назад, на Дону в лике святых был прославлен блаженный старец Павел. Простой человек, живший в середине 19 века, но его жизнь – жизнь необычного человека.
Человека, который, следуя за Христом, отвергся себя самого и внес свой крест. Добро пожаловать, дорогой владыка.
Служение всеночного бдения возглавил правящий архиерей Симферопольской Крымской епархии митрополит Лазарь, по благословению которого икона и передана в дар Владимирскому собору.
Блаженный Павел постоянно стремился к спасению души и богоугодной жизни. В зрелом возрасте святой Павел раздал все свое имущество и отправился на молитву по святым обителям. После многих лет странствований он поселился в Таганроге, где жил в убогой землянке. Тяжелыми работами и неустанной молитвой он очистил душу и тело, и на нем почила благодать Божия.
Блаженный Павел родом из семьи благочестивых черниговских дворян. Раздав в 25 лет доставшуюся ему часть имения, отпустив на волю крестьян, святой около 10 лет провел в странствованиях по святым обителям, забыв дворянское происхождение, говоря на простонародном наречии. Придя в преклонные лета, старец оставил тяжелые труды в порту Таганрога и поселился в маленьком доме, молясь непрестанно Богу и служа людям. И по кончине своей он не оставляет тех, кто прибегает к нему с просьбой о помощи. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
Дом-музей известного российского путешественника и священника Федора Конюхова планирует открыть в начале августа в Вологодской области. Деревянное двухэтажное здание, в котором расположится музей, строится на территории детского лагеря имени Федора Конюхова. Фонд музея уже пополнился первыми экспонатами. В их числе несколько картин путешественника, его походная еда в тюбиках, лыжи, в которых он покорял Северный полюс, флаг Тотемской школы путешественников, который побывал на Северном полюсе, Эвересте, в Эфиопии и на Тихом океане. Все эти экспонаты в дар музею передал сам путешественник. В музее также разместится библиотека, учебные классы и конференц-зал. Ожидается, что отец Федор приедет на открытие дома-музея и расскажет детям, отдыхающим в лагере, о своем одиночном плавании на весельной лодке через Тихий океан. Проведет мастер-классы по управлению байдаркой и парусным судном, подарит музею еще несколько экспонатов, в том числе снаряжение и сувениры из дальних странствий. Далее в программе «Обзор новостей православных сайтов» с ним вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте! На этой неделе мы предлагаем вам обратить внимание на такие публикации. Кто будет новым предстоятелем Украинской Православной Церкви? Этот вопрос волнует сегодня миллионы верующих. Решение на соборе епископов будет принято 13 августа через тайное голосование, в котором каждый архиерей примет участие, следуя исключительно голосу своей совести, а не под давлением со стороны политиков или каких-либо светских структур. Может ли что-либо помешать беспристрастному решению иерархов? Об этом читайте на сайте Интерфакс Религия. Власти Греции пообещали поддержать святую гору Афон. Несколько дней назад в Афинах прошло совещание правительства Греческой Республики и делегации святой горы Афон. Предметом обсуждения стала проблема налогообложения афонских монастырей и другие актуальные проблемы, связанные во многом с тяжелым экономическим кризисом в Греции. Готово ли светское правительство помочь святой горе? Подробнее на эту тему в публикации на сайте Agio Noros. Мифы о крещении Руси. О крещении Руси написаны сотни книг, тысячи статей. Помимо сугубо научных, среди них множество популярных и публицистических. Именно в этой среде родилось и развивается великое множество мифов. Их создавали идеологи всех сортов, досужие фантазеры, а вместе с ними и прямые противники христианства. В современных масс-медиа эти мифы получили широкое распространение. Редакция журнала «Фома» пригласила доктора исторических наук Сергея Викторовича Алексеева, чтобы он прокомментировал содержание самых распространенных легенд подобного рода. Итак, правда ли, что Русь крестили насильственным образом, огнем и мечом? Верно ли, что Русь была крещена западной, а не восточной церковью? Выдумка ли то, что при крещении Руси погибла высокая языческая культура и исчезла дохристианская письменность? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете на сайте журнала «Фома» в Украине. 6 объективных причин для удаления своих социальных аккаунтов. Социальные сети прочно вошли в нашу жизнь и требуют к себе все более серьезного отношения. Кого-то увольняют с работы за сообщение в Facebook, а другого не взяли на перспективную должность из-за дерзкого твита. За необдуманную фразу, беспечно опубликованную в соцсети, можно попасть под суд. Впрочем, мы, люди взрослые, мы можем и должны отвечать за свои действия. А как насчет детей? Стоит ли вовлекать их в социальную паутину до того, как они сами смогут решить, быть им в этом цифровом мире или нет? Размышления человека, лично столкнувшегося с последствиями беспечного отношения к социалкам, ищите на сайте «Молодость неравнодушна». Как не надо учить с ребенком стихи наизусть? Почему современным детям сложно учить классическую поэзию? Что с этим делать? Мало кто пытается всерьез понять, в чем проблема. И почему поэзия, вместо того, чтобы приносить радость, становится орудием пытки для школьников? И вообще, зачем учить стихи наизусть? Ежедневное интернет-издание «Православие и мир» в своей публикации подробно поясняет все тонкости этого сложного, но очень важного для развития личности процесса. Уделяйте больше внимания своим детям. О новых сообщениях мы расскажем в нашей программе уже в сентябре.
Вы смотрите «Седмицу». В продолжении выпуска мы расскажем о таких событиях. Знаменитый градоначальник Одессы 7 августа исполнится 183 года со дня рождения Григория Морозли. И сами умеют, и других научат. Участники клуба «Творцы прекрасного» творят сами и радуют других. Торжественный благовест. В день крещения Руси по всем храмам православной церкви прокатилась волна колокольного звона. В нашем современном мире не так уж много найдется градоначальников, которых бы и через 100 с лишним лет после их правления не просто помнили в городе, но и чтили, увековечивали их имена, исследовали их деятельность и воспринимали как образец для последующих поколений чиновников. Образец того, как искренне, трудолюбиво и преданно надо служить своему городу, своему народу и отечеству. Именно такой признанной личностью на протяжении многих десятилетий остается в сознании одесситов известный общественный деятель, благотворитель, меценат, давний городской глава Одессы Григорий Григорьевич Морозли. Начиная с осени 1877 года, в течение 17 лет он возглавлял Одесскую городскую управу. 7 августа исполнится 183 года со дня рождения этого великого гражданина Одессы. В преддверии этой даты в одной из одесских библиотек прошла краеведческая прогулка, в ходе которой одесситы совершили путешествие по разным уголкам Одессы, связанным с именем Морозли. По морозлиевским местам прошлась и Наталья Марчук.
В преддверии 183-й годовщины со дня рождения Григория Григорьевича Морозли в Одесской централизованной библиотечной системе по уже сложившейся традиции прошли морозлиевские чтения. Здесь собрались историки, краеведы, преподаватели школ и вузов, сотрудники библиотек. Среди почетных гостей представители Генерального консульства Греции в Одессе, у которых особая благодарность к великому одесситу. Морозли немало поспособствовал становлению в Одессе крупнейшей в Российской империи греческой общины и внес значительный вклад в освобождение Древней Эллады от турецких поработителей. На этот раз в рамках мероприятия гостям предложили виртуально побывать в разных уголках города, связанных с именем Григория Морозли. Путешествие началось прямо с этих стен.
Мы проводим мероприятие в память о Григории Григорьевиче Морозли, собственно говоря, который и построил нашу библиотеку. Именно ему мы обязаны тем, что уже более 100 лет, более 120 лет наша библиотека существует.
В помощь путешествующим вот этот стенд с фотографиями и кратким описанием истории зданий, которое Григорий Морозли построил на собственные средства, а также небольшой видеофильм о жизни и деятельности Григория Григорьевича. На общеизвестных страницах биографии внимание не заостряли, говорили о малоизвестных фактах его жизни. К примеру, откуда у одессита такая фамилия?
Фамилия
фамилия Морозли выдуманная, та фамилия, к которой мы привыкли. Фамилия его прадеда была Куимди. У прадеда было три сына. И когда они уже стали основывать свои дела, им надо было как-то различаться. Один из них взял фамилию Куимди, другой на турецкий манер Куимдзоглу. А вот дед нашего Григория Григорьевича Иван, он взял себе фамилию Морозли.
По одной из версий, эта фамилия связана с названием болгарской реки Марица, протекающей в той местности, где жили его предки. Но так или иначе, запомнилась она одесситам на века не случайно.
Его очень часто называют самым щедрым дарителем Одессы, поскольку действительно те дары, которые он оставил городу, просто одно перечисление займет их много времени.
Но даже если говорить о благодеяниях Морозли вкратце, то станет понятно. Размаху такой благотворительности могли бы позавидовать и поучиться многие сильные мира сего. Он не только был генератором воплощения в жизнь многих городских проектов и решения безотлагательных городских проблем, но и спонсировал из собственных средств значительное количество замыслов, причем солидными суммами. При его поддержке был воссоздан после пожара один из красивейших в мире Одесский оперный театр. На улицах города зажглось электричество. Проезжие части покрылись железнодорожными линиями, по которым стали ходить конки, предшественники трамваев. Появились новые больницы, здравницы, школы, музеи, библиотеки, детские приюты и приюты для бедных.
Очень вообще много, надо сказать, что он уделял внимание самым беднейшим слоям населения, именно самым обездоленным, бездомным, детям бедняков. И очень часто его пожертвования именно для их, в их пользу. Я думаю, что это, конечно, следствие того, что он был человеком православным.
На пожертвования Морозли в Одессе открылось множество храмов. С особой любовью Григорий Григорьевич относился к греческой церкви. Так одесситы по сей день называют величественный Свято-Троицкий собор.
Вот этот предел, в котором мы находимся, через Дмитрия Солонского, он был полностью собран на его пожертвования. Вот. Он поминался, как раз у нас и поминается до сегодняшнего дня, как один из больших благодетелей нашего храма.
Здесь Григорий Григорьевич Морозли был похоронен. Но в годы гонений на церковь, после революции 1917 года, его останки из собора были вынесены. Где они находятся сейчас, неизвестно. Осталось лишь множество добрых дел Григория Морозли, запечатленных в камне, в архитектуре города, его историческом и культурном наследии. Уже в наше время одна из одесских улиц, где жил Морозли, была названа в его честь. А одесские школьники на уроках одессоведения стали изучать биографию великого одессита. И это справедливо, считают горожане. Ведь деяния власть имущих, от которых во многом зависит судьба многих жителей отдельного города или страны, не должны подлежать забвению. Если, конечно же, они заслужили того, чтобы их вспоминали добрым словом. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Почему-то большинство людей полагает, что творческие способности – это то, что дано человеку от рождения практически в готовом виде, и развить тут ничего нельзя. На самом деле при этом они забывают, сколько труда и долгих лет обучения тратили выдающиеся мастера на обучение и поиски своего стиля. Выходит, что творческие способности можно и нужно развивать. В этом вы можете убедиться, посетив занятия творческой мастерской «Творцы прекрасного». Здесь преподаватели всем желающим помогают раскрыть личный творческий потенциал.
«Скажите мне, как вы отдыхаете, я скажу, что вы за человек». Эта известная фраза и в самом деле призывает нас задуматься о том, правильно ли мы проводим свое свободное время. Инертный отдых перед телевизором или компьютером представители Днепропетровского клуба «Творцы прекрасного» предлагают заменить творческим процессом. И они готовы помочь всем желающим проявить себя в этом. Но может ли человек, не имеющий специального художественного образования, создавать настоящие произведения искусства? Преподаватели творческой мастерской утверждают, что нужно лишь преодолеть свой страх и инертность, и у вас все получится.
На самом деле это не так много занимает времени, как нам кажется. То есть время, потраченное на сериал, можно потратить на совершенно другую область, намного прекрасней. по моему мнению. Я считаю, без этого вообще невозможно жить.
Великий философ Платон считал, что творческий процесс – это продукт божественного вдохновения. Ведь когда человек занимается творчеством, душа его преображается. И Алена Александрова убеждена, что творческое начало есть в каждом человеке. У кого-то оно выражено более явно, у кого-то менее, но со временем выясняется, что успеха достигает лишь тот, кто упорно трудится над своим талантом. Для того, чтобы научиться создавать красивые вещи, в клуб приходят люди самого разного возраста и профессий. И часто женщины весьма почтенного возраста, не проявляя до этого художественных талантов, открывали в себе эти способности на практике.
Это был очень красивейший бадик, это была необыкновенная акварель по шелку. Люди просто отдыхали душой, они наконец-то уделили время тому, чему им, то, что им хотелось сделать всю жизнь.
Создавать вокруг себя красоту – это не только увлекательно, но и важно. Красивый дом помогает обрести гармонию и радость, которая так необходима каждому человеку. Не случайно наши предки перед каждым праздником чисто белили хату, украшали окна, а стены расписывали цветочным орнаментом. Если захотеть, то даже из обычных предметов можно изготовить уникальные украшения для дома.
У нас был такой случай, мы одну комнату оформляли в технике декупаж, роспись стекла, есть фотографии у нас на сайте, как это все происходило, это достаточно интересно. То есть был выдержан свой стиль, и он транслировался по всем поверхностям.
Роспись по стеклу, декупаж, декорирование, валяние, создание игрушки, квиллинг, патчворк – этим и другим техникам здесь обучат вас с удовольствием. Причем радость от создания того или иного предмета обоюдная как у преподавателя, так и у ученика.
Вы сделали что-то своими руками, вы за себя порадовались, да, и мало того, еще это можно подарить и порадовать кого-то из близких.
Вот уже несколько лет преподаватели студии один раз в неделю проводят бесплатные мастер-классы для детей. Ребятишки посещают их с удовольствием. Чаще всего они приходят туда, чтобы научиться делать своими руками подарки своим близким, а также познают важные христианские качества – терпение и трудолюбие.
Мы поддерживаем талантливых детей и приглашаем их на бесплатные мастер-классы. У нас много акций для того, чтобы дети могли потворить в разных техниках. И это настоящий полет фантазии, который очень приятно наблюдать и немножко корректировать.
Творчество – это отголосок ваших желаний и уникальности. Это всегда стремление вперед, к прогрессу, к совершенству и, конечно же, к прекрасному. Ведь без творческой фантазии не сдвинуться с места ни в одной области человеческой деятельности. Главное в этом деле – только горячее желание и стремление его реализовать.
Я всегда говорю на мастер-классах, вы учитесь творить красивое, которое вы потом транслируете другим.
Анна Регульская, Марина Полякова, программа «Седмица».
Волна колокольного звона прокатилась по всем храмам и монастырям Русской Православной Церкви в день крещения Руси. В рамках акции «Волны колокольного звона. Слава тебе, Боже!» в полдень по местному времени в каждом храме, соборе, церкви и монастыре Украины, России и Белоруссии прозвучал 15-минутный колокольный звон «Благовест». Колокольный звон и торжественное богослужение с совершением по окончании божественной литургии молебна по особому чину приурочены к отмечаемому 28 июля 1026-летию крещения Руси и Дню памяти святого раноапостольного великого князя Владимира. В 12:00 по киевскому времени акция увенчалась единогласным благовестием пяти лав Руси – Киево-Печерской, Троице-Сергиевой, Успенской-Почаевской, Александро-Невской и Успенской-Святогорской. Этой новостью о великом православном торжестве мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Желаем вам всем быть едиными во Христе. И отправляясь на летние каникулы, мы прощаемся с вами до сентября. В августе в привычное для вас время нашей программы вы сможете посмотреть документальные фильмы телекомпании «Лествица». До встречи!